основы самой этой этики, где он объяснил нам, как можно совместить этику с Торой. Он нам также, мы подробно, более-менее, как смогли в формате этих уроков, мы объяснили с вами, как происходит сам выбор в человеке, какие силы принимают в нем участие, какие области человеческого мышления принимают участие во всем этом процессе именно человеческого выбора. Сейчас же, сегодня мы с вами начнем заниматься 8 главой Рамбама. 8 глава из этой книги, эта книга состоит из 8 глав, она так и называется, 8 глав Рамбама. Эта книга, 8 глава, посвящается больше не практическим вопросам, а можно сказать последствиям, которые выходят из этих практических вопросов. То есть мы будем заниматься больше философским подходом к свободе выбора. У нас есть, дело в том, что, как мы с вами заметим, если мы принимаем свободу выбора так, как ее предоставил нам Рамбам, а он предоставил нам в абсолютной ее форме, что у человека абсолютная свобода выбора, как мы также с вами увидим, это не все с этим согласны. Но если мы воспринимаем вот это вот мнение Рамбама о абсолютности свободы выбора, у нас, во-первых, выходят, можно сказать, парадоксы в этом. Мы заценим, увидим несколько парадоксов, которые могут всплыть с этим. Во-вторых, у нас есть определенные спорные моменты в самой Торе. То есть есть определенные моменты в самой Торе. Допустим, фараон, когда Всевышний усилил сердце фараона. И у нас есть еще разные места в Торе, где можно как бы оспорить эту тему. Они как бы, можно сказать, должны быть проблематичны для Рамбама. То есть они вызывают определенную проблему для того, что нам представляет Рамбам. Поэтому в 8 главе Рамбам занимается больше последствиям свободы выбора, занимается больше ее разъяснением, занимается больше ее, можно сказать, философской стороны свободы выбора. И также пытается объяснить, как она входит и вписывается, и доказать, что практически нету никаких нестыковок, которые на первый взгляд могут у нас возникнуть, когда мы будем читать Тору, смотреть Тору и так далее. Для первого этапа надо сказать такую вещь. Рамбам решил, вот начинает эту главу, с того, что он расчертил нам границы свободы выбора. Объясним с вами такую вещь. Человек рождается ребенком, да, когда человек вот рождается ребенком. Вопрос такой, у ребенка, когда вот рождаются дети, любая мама, любой человек, который занимается детьми, он видит, что у них уже есть определенные склонности поведения. Есть ребенок более спокойный, есть ребенок более шумный. Есть ребенок более тихий, есть ребенок более такой двигающийся, есть ребенок, который постоянно плачет. Родители уже сами знают, те, кто занимается постоянно ребенком, они уже сами знают и могут сказать, что вот этот ребенок родился, был тихим, спокойным, замечательным, а вот этот ребенок, он родился, там, не знаю, крикливым, плоским, плакал постоянно и так далее, и так далее. Они уже могут сами выявить и объяснить, что вот мы видим, как будто ребенок родился с разными характерами. Дети как бы рождаются с разными характерами. То есть получается, что дети не рождаются уже чистым листом бумаги. Если это так, так задается вопрос. Если уже ребенок родился с тем или иным качеством характера, значит, это вещь, которую невозможно перевоспитать. Значит, это вещь, на первый взгляд, как нам кажется, она вещь, которая прирожденная ребенком. Ее воспитать или каким-то образом перевоспитать невозможно. И по отношению к ней уже человека свободы выбора нету. Мы очень часто можем слышать утверждение, что человек, ну, что делать, он таким родился. Он еще с детства таким был. Он родился с таким вот качеством и с таким качеством. Родители говорят, что вот там, например, ребенок, который тихий, опять же, тихий, спокойно сидит и учится. Вот он уже с детства был такой. А человек, ребенок, который там буйный и такой, постоянно бегает, прыгает и так далее, неусидчивый. Это он с детства таким был. Он вот с самого рождения, он уже был таким вот человеком и так далее. И получается, что эти качества, их невозможно перевоспитать. Но Рамбам ставит здесь четкую границу. Рамбам, когда говорит о абсолютной свободе выбора, говорит нам Рамбам, он ни в коем случае не отрицает того, что дети могут родиться с определенными склонностями к определенным качествам. Есть дети, есть люди, которые рождаются с склонностью к беспокойству там, и так далее. Есть дети, которые рождаются более тихие. Но эти склонности, надо понять, эти склонности это еще не характер. Эти склонности можно перебороть. То есть ребенок, который родился, допустим, буйный ребенок, который там неспокойный ребенок и так далее, конечно, когда он вырастет, и мы, как родители, можем его перевоспитать. Надо понять, что же делают склонности. Склонности делают то, что будет, может быть, определенное качество ему тяжелее перевоспитать, чем другое качество. Это вполне может быть. Вполне может быть, что будут какие-то определенные качества, которые человеку будет тяжелее перевоспитать, тяжелее перебороть это качество, чем другому человеку. Это вполне может быть. С этим Рамбам не спорит. Это вполне может быть, что человек родился с определенными склонностями, которые будут мешать ему. То есть надо понять тоже, когда мы с вами говорим об абсолютной свободе выбора, мы не имеем в виду ни в коем случае, что все на полном нуле, и вот сейчас у них начинается. Нет. Вполне может быть, что один ребенок, как мы уже сказали, он более преклонен к злости, к ярости, к проявлению, я имею в виду злости, к проявлению ярости. Другой более спокоен, другой ребенок, он более преклонен к смирению, к спокойствию. Это вполне может быть. Но это ни в коем случае не означает, что ребенок, который родился спокойным, он по жизни, со временем не станет тем, кто будет постоянно злиться, в ярости ходиться и так далее. Это ни в коем случае не означает, что ребенок, который родился в ярости, он все, и он уже будет всегда таким вот образом, с такими качествами и так далее. Нет, ему будет намного тяжелее выработать в себе качество усмирения, но он способен себе его выработать. Поэтому Рамбам разделяет между склонностями и качествами характера. Качество характера, как мы с вами видели в 4 главе у Рамбама, качество характера – это те самые привычки, которые нарабатываются со временем, к которым человек привыкает. Качество характера – это и есть те самые привычки, к которым привыкает человек. Он постоянно совершает одни и те же действия, они вырабатывают у него привычки, вырабатываясь привычки, они устраивают для него определенный, скажем, такой уют и комфорт, ему сейчас удобно в определенных ситуациях вести себя так-то, так-то и так-то. Это и есть качество характера. Поэтому, например, человек, который привык видеть нищих или нуждающихся людей, и он на автомате сует руку в карман и дает им, помогает им какие-то деньги, или что бы то ни было и так далее, он привык это делать, поэтому у него выработалось хорошее качество характера, помогать людям и так далее. Человек, который выработал себе дурное качество, то есть когда он видит каких-то нуждающихся людей переходить на другую сторону, не обращать на них внимания, игнорировать таких людей, так и то же самое, когда он оказывается в этой ситуации уже на выработанной системе, да, он уже вот и проходит, он уже на них вообще игнорирует их, вообще на них не обращает внимания. Это качество характера, жадность или щедрость. Но эта жадность или щедрость, ребенок с ней не рождается. Эти качества характера вырабатываются у человека по жизни. Но бывают дети, которые, может быть, у них есть склонность больше к доброте. Другие дети, у них может быть склонность больше к эгоизму. Вполне может быть на уровне рождения, вполне может быть, что такие склонности есть. Но опять же, как я уже говорил, я просто сейчас повторяю это, то же самое. Опять же, это не вырабатывает качество его характера. Что же, да, вырабатывает качество характера? Вырабатывает качество характера его, это сами действия, которые он совершает. Поэтому человек, который родился с тем или иным, с склонностью к тому или иному, и не имеет значения, откуда эти склонности появились. Эти склонности могут появиться, там, допустим, перешли каким-то образом через гормоны, через генетику каким-то образом, от родителей передались. Не имеет значения, каким образом они у него выработались. Но вполне может быть, что у него есть эти склонности. Но это ни в коем случае не означает, что он не способен их перебороть и не способен себя перевоспитать. Поэтому в первую очередь, когда мы с вами говорим о свободе выбора, мы ни в коем случае не говорим, что человек всегда находится 50 на 50, и сейчас вот у него выбор и так далее. Нет. Очень часто бывают такие ситуации, что человеку совершить какой-то хороший поступок намного тяжелее, чем совершить плохой поступок. И также наоборот, что ему совершить плохой поступок намного тяжелее, чем совершить хороший. Это вполне может быть. Но, опять же, это ни в коем случае не означает, что он не способен совершить хороший или плохой поступок. Только это будет требовать у него намного больше усилий. Мы можем показать пальцем на детей, которые вот родились, знаете, уже усидчивы, как я уже говорил, и они вот, у них преклонность к учебе. Они любят читать, они любят книжки, они любят, не знаю, любят. У них вот спокойный нрав, у них спокойный нрав, дай им книжку, посади их напротив книжки, они будут читать до бесконечности и так далее. Любят. У них любопытство, чтение и так далее, и так далее. Они в основном есть те, кто там отличники в школе и так далее. С другой стороны, у нас есть другие дети, которые рождаются, как я уже тоже описывал, такие бойкие, прыгают, скачут. Их ни за что не усадишь на стул, чтобы они там дать книжку, тем более им читать. Ни в коем случае, они не усядутся и так далее. С ними, конечно, намного тяжелее выработать у них привычку к чтению или к учебе. Это, конечно, это понятно. Но это ни в коем случае не означает, что это невозможно. Это можно, это требует больше усилий, но мы способны таких детей тоже привести к тому, что им будет интересно читать, им будет интересно заниматься, им будет интересно учиться. Мы тоже можем их к этому привести. Конечно, это будет строить нам намного больше усилий, это нам потребуется намного больше стараний, но это совершенно возможно. Поэтому, как я уже сказал в начале нашего урока, когда мы с вами говорим о свободе выбора, мы не говорим о том, что некоторые греческие философы называли табула раса, чистый стол. Нет, Рамбам согласен, что ребенок не табула раса. Ребенок не чистый стол. Ребенок уже родился, как мы уже сказали, с определенными преклонностями, склонностями к тем или другим качествам. Но это еще нельзя сказать, что у него уже выработанный характер. Если мы не будем его воспитывать, у него этот характер и останется. Если мы будем игнорировать этот характер, если мы будем игнорировать его воспитание, так тем, кем он родился, тем он и останется. Это понятно. Но мы способны перевоспитать ребенка. Также сам человек способен себя перевоспитать. И не имеет никакого отношения, какие у него были склонности, к чему у него были склонности и так далее, и так далее. Часто очень мы слышим такое, что вот там, например, какой-нибудь преступник, он уже родился с преклонностью к насилию. Вполне может быть. Но это ни в коем случае не заставило его быть преступником. Ни в коем случае. Мы с вами увидим разные подходы к этим преклонностям и так далее. Но ни в коем случае это не заставляет человека быть преступником. Ему будет тяжелее перебороть, как мы уже с вами сказали. Ему будет намного тяжелее перебороть вот это вот качество, но он способен быть хорошим человеком. Абсолютно. Рамбам придерживается идеи тому, что у человека абсолютно свобода выбора. Что такое абсолютно свобода выбора? Результат зависит от самого человека. Сколько усилий он приложил, столько и будет результата. Столько будет результата. Чем меньше усилий, тем меньше, тем менее, скажем, хороший результат. Чем больше усилий, тем лучший результат. И так далее. Поэтому в первую очередь, несмотря на то, что есть многие, как я уже сказал, многие люди, которые считали, например, в философии есть такое понятие, как детерминизм, особенно тот, кто проталкивал эту идею, это было и в древней философии, как мы с вами увидим, когда будем затрагивать тему астрологии. Заратустра проталкивал тему детерминизма, но не только Заратустра, это были еще и древнегреческие философы некоторые, которые придерживались к этой теме. Но самый большой представитель всех этого детерминизма, который это разложил и так далее, это был Спиноза, которые утверждали, что у человека выбора нет. У человека нет никакого выбора, он думает, что у него есть выбор, но выбора у него нету. Мы не будем сейчас входить в саму дискуссию об этом вопросе, кто здесь прав, кто не прав. Мы говорим, только объясняем сейчас, какому мнению придерживался Рамбам. Рамбам придерживался к мнению тому, что у человека абсолютная свобода выбора. И эти склонности, с которыми он родился, ничем его не обязывают. Он может в любой момент их изменить. Теперь надо подчеркнуть еще одну такую вещь. С кем Рамбам вышел воевать, скажем так, в этой главе? Когда мы читаем с вами какую-то философскую книгу, надо вначале понять, если там приводятся какие-то доводы, с кем именно данный философ воюет, кто его враг, что он хочет опровергнуть, какие идеи с какими идеями он вышел выступать, с какими идеями он воюет. Как мы с вами заметим, Рамбам не защищает нашу идею от каких-то нееврейских мировоззрений. Рамбам перед собой ставит задачу защитить свое мировоззрение именно в самом иудаизме. И как мы с вами увидим, в самом иудаизме тоже расходятся разные мнения разных мудрецов на эту тему. Одни из них доказывают то, что, вот, например, был человек Раби Хасдай Крискас, который придерживался, несмотря на то, что он был верующий человек, и он был большим раввином, он придерживается к абсолютному детерминизму. По своим причинам, которые мы затронем на следующих уроках, когда будем заниматься разными парадоксами в свободе выбора. Но эти парадоксы вызвали у него идею того, что существует у человека абсолютный детерминизм, и он никак не решает свои действия и так далее. Опять же, Рамбам, то, что мы с вами говорим, он считает, что у человека абсолютный выбор. Абсолютный выбор, человек в любую ситуацию, в любой ситуации может повести себя так, как он способен выбрать. Опять же, не всегда человек выбирает. Мы с вами на прошлом уроке затронули немного эту тему, того, что в основном человек живет не своим выбором, а в основном человек живет подсознательными какими-то процессами, которые у него постоянно ходят в его голове. Для того, чтобы совершить какой-то выбор, человек должен далеко взвесить вот эти вот результаты своих действий, взвесить последствия, которые могут у него быть в зависимости от его выбора, и принять ту или иную сторону. В данной ситуации можно сказать, что это и есть выбор. Все то время, что человек не совершил, он не осознает все эти процессы, или у него там какие-то подсознательные процессы проходят в голове, мы не можем сказать, что человек что-то выбрал, потому что он не осознает последствия своих действий и так далее. Поэтому есть многие, которые приводили доказательства детерминизму в том, что вот ребенок рождается с определенными склонностями и преклонностями. Как мы уже сказали, по мнению Рамбама, это ничего не доказывает, он с этим не спорит, это ни в коем случае не оспаривает сам его выбор и так далее. Дальше Рамбам приводит довод, один из своих доводов, он только начинает, по-настоящему у него намного больше доводов, но мы только затрагиваем саму эту тему. Рамбам приводит доводы того, что если мы с вами скажем, что у человека нет выбора, здесь мы приходим к определенным парадоксам, скажем так. Парадоксом, это даже неправильно сказать, это не то, что парадоксы, но мы придем к определенным противоречиям человеческой интуиции. Для того, чтобы продолжить, надо немножко объяснить, может быть, что такое интуиция. Люди в основном относятся к интуиции как что-то, как сказать, что-то не очень понятное, что-то такое, подумаешь, интуиция или что-нибудь такое. Но это далеко не так. Мы видим, что, например, рационалисты относятся к интуиции как к чему-то очень вескому. Рамбам называет интуицию как «эйнеа сехель», глаза нашего сознания. Интуиция позволяет людям, у которых она есть, которые выработали, интуиция вырабатывается жизненным опытом, человек способен с помощью интуиции осознать очень быстро, понять ситуацию и увидеть то, что человек, у которого нет этой интуиции, он ее может игнорировать, он ее не видит, он ее не знает. Я приведу вам пример. Вот у нас, например, был ученик в Ешиве. Он занимался, он до того, как пришел в Ешиву, он мне рассказал, он был охранником на вокзале в Израиле. Есть охранники, которые стоят на вокзале, там проверяют сумки и всякое такое, там, чтобы не было оружия, теракта и так далее. К сожалению, у нас богатый опыт в данной теме. И он рассказывает, что вот когда они проходили курсы охранников, им рассказали такую ситуацию, что какой-то начальник смены охранников на вокзале заметил подозрительного человека. Когда он заметил этого человека, он позвал подмогу, которые пришли, там сразу же его окружили, этого человека, раскрыли его сумку и нашли там нож. Каким-то непонятным образом этот человек смог пронести этот нож на вокзал. Он, этот был террорист, араб, смертник, который готовился сделать теракт с помощью этого ножа, сделать теракт на вокзале. Теперь на допросе начали допрашивать этого начальника смены, начали его спрашивать, объясни, пожалуйста, как именно ты это понял? То есть мы хотим передать твой опыт, передать другим охранникам, чтобы все было понятно, как именно ты осознал, что он опасный. У него часы были не так застегнуты, у него кроссовки были не так завязаны. Что именно у него вызвало у тебя вот это вот ощущение опасности? Что именно вот подозрение? Что именно в его поведении вызвало у тебя опасение? И самое интересное, что тот охранник не мог ничего конкретного сказать. Он говорит, я не знаю, но в общем его картина вызвала у меня какое-то вот чувство, вот, что вот он подозрительный человек, его надо срочно проверить. Ответ, конечно, он не может это сказать. Он не может это сказать, потому что это уже наработанная опытом интуиция. Интуиция – это очень мощный инструмент нашего сознания для восприятия реальности и так далее. Интуиция может нас обманывать, 100%. И очень часто интуиция нас обманывает. Но у нас есть также и другие органы чувств, можно сказать так, которые нас обманывают. Мы часто видим, как зрение нас может обмануть, слух нас может обмануть. У нас очень много фокусов, и всякие иллюзионисты именно на этом построены. Они нам что-то показывают так, мы думаем, что это так, а это оказывается обман зрения или обман слуха, что бы то ни было. Наши органы чувств нас могут обмануть. Вполне может быть. Но все равно мы им доверяем. Мы им доверяем, потому что у нас нету других возможности как-то соприкасаться с этим миром, кроме наших органов чувств. Поэтому мы знаем, что они могут нас обмануть. И поэтому, если они нам показывают что-то нелогичное, допустим, я вижу, как там предмет вместо того, чтобы падать вниз, поднимается вверх. Мне понятно, что то, что я сейчас вижу, это что-то не соотносится с моими знаниями. Я начинаю это перепроверять, смотреть с разных сторон, пока я не пойму, в чем именно происходит здесь обман зрения. То же самое и по отношению к интуиции. Интуиция – это достаточно мощный, как я уже сказал, инструмент, который существует у человека. Он не прирожденный, он вырабатывается жизненным опытом, он вырабатывается профессионализмом, человек, который занимается какой-то профессией. Мы тоже можем очень часто это заметить. Приходит какой-то молодой техник, крутится, возится и так далее, и не может найти никакой проблемы. А приходит какой-то уже такой, знаете, старый техник, профессионал, уже несколько десяток лет занимается этой профессией, в секунду сразу же врубился, в чем проблема, и все исправил. В чем разница? Разница в опыте, разница в профессионализме, который он осознает эту вещь, он видит эту вот проблему, которая перед ним находится, не с помощью глаз, ушей, что бы то ни было. У него выработана интуиция. Интуиция называется по-разному. В Талмуде она может называться твьют айн. Я, например, если вы когда-нибудь видели большие синагоги или большие места, где изучают Тору, это всегда можно очень... Это, я думаю, самый наглядный пример нашей интуиции. Если вы зайдете когда-нибудь в Иерусалим и Ишиват Мир, это огромная ишива, там несколько тысяч учеников Торы сидят в одном помещении, учатся, это что-то само по себе огромное и масштабное. И там есть вешалки, где висят ихние шляпы. Огромное количество. Представьте себе, там тысячи учеников, и там висят тысячи шляп и пиджаков. И вот сейчас вот они заканчиваются учебный день, они должны быстро успеть на свои автобусы, все быстро хватают свои шляпы, убегают и так далее. И практически никаких ошибок нету. На шляпе нигде нету моего имени, моей фамилии и так далее. Я могу свою шляпу распознать за километр, я могу ее распознать. Но описать вам ее словами... Я не смогу, потому что нету какой-то конкретной приметы, которую я могу сказать вам про эту шляпу. Но общая картина представляет мне то, что вот в этой шляпе есть там, вот это моя шляпа. Общая картина, то, что описывается. Почему? Потому что то, что называется твьют айн, она уже привыкшая моему глазу. И я могу вот ее увидеть, понять, что это именно моя шляпа, несмотря на то, что нету каких-то четких и конкретных предметов, примет, которые я могу на них показать пальцем и так далее. Теперь, если у нас есть какая-то очевидная вещь, допустим, какое-то очевидное знание, и я хочу прийти и это знание оспорить, в первую очередь доказательство возлагается на того, кто хочет оспорить очевидную вещь. Например, очевидные вещи, можно сказать на языке Талмуда, называются хазака. Вещь, которая устойчива и очевидна. Например, рубашка, которая на мне, я не думаю, что она вызывает у кого-то каких-то сомнений в том, что это моя рубашка. Одежда, которая на мне, если кто-то видит, как я захожу в автомобиль и завожу автомобиль, я открываю ключом свою дверь, по-простому люди воспринимают, что это, наверное, моя квартира, мой автомобиль, моя одежда. Если я иду по улице, ко мне подбегает ребенок и меня обнимает, наверное, это мой сын или моя дочь. Если я иду с какой-то женщиной, наверное, это моя жена. Это очевидные вещи, которые воспринимаются как полностью очевидная вещь и так далее. И вдруг представьте себе, вы идете по улице и вы видите, как кто-то ко мне пристал и хватает меня за рубашку и кричит: «Отдай, это моя рубашка». На кого возлагается обязанность принести доказательства? На того, кто кричит, что это его рубашка? Или на меня возлагается доказательство доказать, что это моя рубашка? Говорят мудрецы, это совершенно логично, что тот, кто хочет изменить очевидное, на него возлагается обязанность доказательства. Если человек хочет сейчас прийти и доказать то, что это его рубашка, и я ее украл, он должен принести доказательство, что это его рубашка. Не я должен приводить доказательство, что это моя рубашка. Потому что очевидно, если она на мне, наверное, это моя рубашка. Как бы это очевидная вещь. Поэтому кто должен принести доказательство? Тот, кто оспаривает то, что это моя рубашка и так далее. Он на него возлагается обязанность. То же самое по отношению к любым другим очевидным вещам, которые у нас есть. В свое время, например, когда вот Аристотель расширил свою физику и так далее, люди считали, что земной шар находится посередине, все остальные сферы вращаются вокруг него, и земной шар есть центр всей Вселенной, вокруг которого все вращается. Люди, которые хотели это опровергнуть, они должны были очень тяжело стараться, чтобы доказать, что это не так. Поэтому у нас были и Коперник, и Галилео Галилей, и Джордано Бруно, и многие другие выдающиеся астрономы, которые в конце концов смогли это опровергнуть. Но им это стоило, во-первых, многих усилий, потому что требовались доказательства именно от них. Почему? Потому что мы не чувствуем движения земного шара вокруг нас. Мы видим, что все вращается вокруг нас. Это же зависит от точки наблюдения. Если мы наблюдаем и видим, что все вращается вокруг нас и так далее. Наверное, это так оно и есть. Наверное, мы и есть центр Вселенной. Чтобы доказать, что это не так, надо было, мы видим, много лет и много усилий прикладывать для того, чтобы вот это можно было доказать и так далее, и так далее. Таким образом, то, что нам очевидно, если я хочу опровергнуть очевидность, я и должен привести доказательства. Если каждому из нас очевидно, на уровне интуиции или очевидно, просто да, очевидность тоже берется из интуиции, что у нас есть свобода выбора. Я не думаю, что кто-то сомневается. Каждый человек уверен в том, что когда он встал, он открыл шкаф и он выбрал ту одежду, которую он сегодня оденет. Каждый человек выбрал, на какой автобус ему сесть. Каждый человек выбирает, какую профессию ему учить. Каждый человек выбирает себе невесту или себе мужа или квартиру. И люди ощущают вот эту вот очевидность своего выбора. Им очевидно, что они выбирают. Если приходит сейчас какой-то детерминист, приходит какой-то философ, который хочет это опровергнуть, ну, как минимум, доказательства лежат, обязанность приводить доказательства лежат на нем. Так как практически в основном все доказательства детерминизма опровергаются, поэтому это до сих пор остается очень-преочень спорным вопросом с точки зрения общей философии. Я не вхожу даже это не только с точки зрения иудаизма. С точки зрения общей философии это очень спорный вопрос, существует ли у нас свобода выбора или не существует свобода выбора. Во всяком случае, те люди, которые утверждают, говорит Рамбам простую вещь. Если мы отрицаем свободу выбора, как минимум это очень неочевидно для человека. Факт в том, что, например, мы когда ловим преступника, мы его наказываем. Мы его сажаем в тюрьму, или мы его каким-то физическими наказаниями наказываем. Во время Рамбама могли палками избить, руку отрубить, он жил в мусульманских странах. Могли казнить. Вопрос за что? Если мы отрицаем свободу выбора, за что его наказывать? Он же ни в чем не виноват. Мы же не будем наказывать волка за то, что съел овечку. Мы можем убить волка, потому что он несет нам вред, он несет нам ущерб. Так мы его убьем, но не будем его наказывать. Мы не посадим волка в тюрьму на 7 лет за то, что он съел нашу овечку. Почему же тогда человека наказываем? По идее, мы должны были придерживаться одному. Любой человек, который согрешил, показывает то, что он уже какой-то проблемный человек. Поэтому его или убить, или не наказывать вообще. Но сажать его в колонии, сажать его на какое-то перевоспитание в тюрьму, избивать его палками, в этом нет никакого смысла, если у него нет выбора. Поэтому, говорит Рамбам, мы видим, что мы, даже когда мы отрицаем, когда мы философствуем и говорим, что у человека нет выбора, но нам понятно, что он есть. Мы ведем себя тем самым образом, что нам понятно, что он есть. Именно по этой причине мы учимся, мы занимаемся в школе, мы воспитываем наших детей. Если мы скажем, что наш ребенок родился, и каким он есть, таким и будет, зачем его воспитывать? Какой смысл его воспитывать? Ведь у него нет выбора. Если мы относимся к человеку как к созданию, у которого нет выбора, так все, теряет весь, любое воспитание теряет весь свой смысл. И более того, говорит Рамбам, сама Тора теряет весь свой смысл. Ведь, как мы с вами объяснили в 4 главе, Тора предназначена для нашего перевоспитания. Тора вводит человека в определенную атмосферу поведения. Тора выводит человека в определенный такой вот круг общения и поведения и так далее, которые предназначены воспитывать в человеке правильные качества, вырабатывая у него правильные привычки. Но если мы скажем, что у человека выбора нету, тогда какой смысл в этом? Нету никакого смысла. Если в этом нету никакого смысла, значит, зачем это все? Более того, говорит Рамбам, если это так, почему тогда Всевышний наказывает грешников, поощряет праведников? За что? Они ведь здесь никакой роли не играют. Более того, само понятие мораль теряет весь свой смысл. Сказать, что кто-то совершил какой-то плохой поступок, это неправильно будет сказать. Ведь нам понятно, что тот комар, который сосет у нас кровь, он не совершает аморальный поступок. Он комар, у него никаких требований нет, это его природа. Тот волк, который опять же съел овечку, он не более моральный, чем сама овечка, которая щипает траву. Это просто животные, у них выбора нету, они живут в определенных рамках своего бытия, и все, какие к ним претензии? Никаких. Но тогда, если мы говорим о том, что у человека нету выбора, тогда и нету моральных и аморальных поступков. Мы не можем прийти к человеку с претензией за то, что он обижает слабых, или за то, что он оскорбляет своих родителей, за то, что он неблагодарный. Какие у нас к нему требования? У него выбора нет. Он таким вот родился, так он и есть. Поэтому, говорит Рамбам, нам на уровне очевидности, нам очевидно, что выбор есть. Спросите любого человека, ему очевидно. Когда начинаем философствовать, тогда уже и пробуждаются разные сомнения и так далее. Но с точки зрения очевидности, как мы сами себя ведем, нам понятно, что выбор есть у каждого человека. Мы в дальнейшем с вами также увидим в Торе, что сама Тора нам заповедует выбирать. И мы видим с вами также, как человек, например, если мы с вами, вот как сейчас пытаемся поговорить об астрологии, но если все предсказано с небес, тогда зачем человеку на работу идти? Зачем человеку чему-то учиться? Если уже с небес предсказано, сколько денег он заработает и так далее, тогда, хорошо, все, сиди дома на диване. Потому что если тебе написано, предсказано, что ты заработаешь 2000 шекелей или 2000 долларов, так ты их заработаешь, хочешь ты это или нет. Однако очевидно и понятно каждому человеку, что для того, чтобы что-то получить, надо работать. Для того, чтобы что-то выбрать себе невесту. Невеста с небес не упадет. Надо идти искать. Невесту искать, мужа искать. Требуется от человека, требуется прикладывать усилия для достижения той или иной цели. Почему? Потому что очевидно, что выбор есть. Если человек этого не сделает, тогда понятно, что он не добьется того, что он хотел добиться. Поэтому на первом этапе, говорит Рамбам, естественно, что выбор есть. Естественно, что если мы не будем воспитывать наших детей, так они какими были, так и останутся. Они будут испорченными, вырастут балованными и так далее, и так далее. Или будем полагаться на то, что их жизнь воспитает. Но ни в коем случае мы не можем прийти и сказать, что у человека нету, его невозможно перевоспитать. Это позиция, которую представляет нам Рамбам. Подведя итоги, очень просто, то есть сама позиция очень простая. У человека есть выбор. Он абсолютен. В любой ситуации у человека есть выбор. Есть ситуации, где ему очень тяжело проявить этот выбор. Есть ситуации, где ему очень тяжело перебороть свои склонности. Вполне может быть. Но это ни в коем случае не означает, что невозможно. Возможно. И он может. Только это потребует огромное количество, вот это огромное усилие для того, чтобы это сделать. Но это не означает, что у него нет выбора. Это позиция Рамбама. Теперь, Рамбам сейчас, как мы с вами увидим в дальнейшем, начинает проверять разные философские взгляды на эту тему, соответствуют ли они этому или нет. Первая вещь, с которой сталкивается Рамбам, это астрология. Первая вещь, с которой Рамбам вот встречается, которая может каким-то образом оспаривать свободу выбора, это астрология. Что такое астрология? Сегодня принято разделять между двумя темами. Есть астрономия и есть астрология. Астрономия занимается именно самой наукой, астрофизикой, астрономией, там звезды и так далее, А астрология занимается чем-то, сегодня принято считать это ненаучным. В свое время, когда только начала развиваться вот эта вот наука, то, что сегодня мы называем астрологией, астрономией, она была неотъемлемой частью самой астрологии. Первые корни, можно сказать, астрологии зародились в Вавилоне. В Вавилоне мы можем найти первые вот эти вот книги, занимающиеся, первые писания, тогда еще книг не было, первые писания, первые иероглифы, которые занимаются именно вот этим вычислением звезд и так далее, У них было принято в то время строить башни. Вот известно рассказ Вавилонская башня, но в каждом вавилонском городе строились такие вот возвышения, пирамиды, чтобы быть ближе к звездам и так далее, Вавилонтяне видели в звездах что-то более духовное и сущее, чем просто какие-то космические тела, которые мы сегодня, как их сегодня воспринимаем и так далее. Они видели в нем что-то духовное. Это перешло, постепенно перешло в очень известное вот это вот более позднее вавилонское язычество, которое называется зороастризм. Заратустра создал движение зороастризм, которое тоже в основном было построено на вот этих звездах, созвездиях и так далее. Теперь, в чем заключается сама эта идея? Идея сама заключается в том, что у них там существует два бога, бог тьмы и бог света, Амура Мазда, или как там второго, не помню, как называется. Это два брата, которые между собой поругались, не поделили между собой мир, и сейчас у каждого есть время своего владычества. Бог свет, от него исходит все хорошо, и все приятно, и все, что мы любим, и так далее, И он, естественно, его время правления – это день. Бог вот этого тьмы, бог всего темного, бог всего грязного, бог всего противного и так далее. От него исходят только одни ущербы. Его время правления – это именно ночь. Но есть одно определенное, такое вот, скажем, надежда, что ночью пробивается через бога тьмы, пробиваются определенные вот эти вот светила. Это как бы такие блески бога света, который нам посылает типа такое изобилие и так далее, То есть я объясняю, как вот первые вот письма и писания, которые мы можем найти, связанные с астрологией и так далее. Со временем это начало переходить в то, что вот многие, как мы уже сказали, языческие движения приняли на себя астрологию как основу своей веры. И они верили в то, что тот или иной момент, может, скажем так, если мы напишем амулет или талисман, или принесем какую-то жертву, мы можем каким-то образом повлиять на то вот это вот звезды, это изобилие, которое исходит от бога света даже ночью и так далее. Поэтому вокруг звезд у них была построена целая наука. В основном все вот эти вот созвездия, которые мы с вами знаем, Большая Медведица и так далее, в основном, по мнению некоторых исследователей, они в основном зародились в Вавилоне, они назывались по-другому, там большая колесница или там большая телега, они как-то по-другому назывались, но в основном это зародилось там. Почему? Потому что у вавилончан было на этом вот, скажем так, зациклены были очень сильно на вот этом изучении звезд и на ихнем влиянии на нас. Теперь, по отношению к самому, как иудаизм относится к астрологии. С одной стороны, Талмуд приводит мнение людей, вот приводит мнение мудрецов, которые считаются, говорят, что да, есть такое вот понятие, что человек, который родился под определенной звездой и так далее, на него может влиять такие-то силы, мы с вами в дальнейшем это более подробно это разберем, но на него могут влиять и разные силы и так далее. Надо понять еще одну такую вещь. В основном вот это вот астрология, о которой мы с вами говорим, потому что сегодня это немного изменилось, там они говорят другими терминами, астрологи, я имею в виду, и так далее, но в свое время вот о той астрологии, о которой говорим с вами мы, она базировалась на концепции строения Вселенной, далеко отличающей от нашей. Земной шар был посередине, суша была только на его верху, суша это была его, вот, скажем, как кипа сверху и все, а вокруг был только океан, других не было. И поэтому все зависит от того, какая сфера сейчас находится над сушей. И именно это влияние этой сферы влияет так-то или иначе на человека и влияет так-то или иначе на происходящее в этом мире и так далее. И естественно, что современное наше восприятие Вселенной, она совершенно не соответствует этой астрологии, поэтому сегодня астрология это что-то другое, немножко там изменились, они там по-другому это объясняют и так далее. Я не затрагиваю современную астрологию никоим образом, я говорю именно ту астрологию, которую знал, с которой спорил, как мы с вами видим, Рамбам. Теперь мнение о том, как астрология и что она делает, что она влияет, она расходилась как и среди вавилонских мудрецов, так и среди наших еврейских мудрецов тоже. Есть мнение, которое утверждало, что астрология полностью описывает и прогнозирует поведение человека, который родился в тот или иной момент. То есть я могу, если я в точности выучу все ходы звезд, которые были в тот момент, в который он родился, я могу в точности прописать любой момент его жизни. Теоретически, потому что просчитать это все они тоже были согласны, что это невозможно, но я могу полностью просчитать любой ход его действий. Естественно, что этот подход, он, как мы уже сказали, отрицает в совершенстве свободу выбора, он полностью ее отрицает и говорит, что человек полностью зависим от звезды и так далее. Это мнение не было принято в иудаизме никаким мудрецом близко даже. То, что вот созвездие полностью отрицает свободу выбора человека, это мнение не было принято в иудаизм, потому что, как мы с вами сказали, это, естественно, идея полностью отрицает свободу выбора человека. Именно против этой идеи и выступал сам Рамбам, как мы с вами увидим в дальнейшем, именно вот против вот этого абсолютной веры в астрологию, вот этот абсолютный детерминизм, который исходит от влияния звезд и так далее, и так далее. Есть другие мнения, некоторые считают, что звезды и вот это вот ихнее сочетание на небесах могут предсказать ситуации, в которых окажется человек. Но они не могут предсказать его поведение. То есть какая-то звезда может прийти и сказать, смотри, что может с тобой произойти та-та, та-та и такая-то и такая-то ситуация. Но как ты себя поведешь в этой ситуации, это уже твой выбор. Это звезды предсказать не могут. Эти мнения, например, мы можем найти в некоторых наших мудрецах. Среди некоторых наших мудрецов существует такое мнение тоже. Что вот они могут описать и предсказать нам то событие, в котором может находиться человек. Но ни в коем случае не описывают его свободу выбора. И поэтому свобода выбора у человека, она абсолютна и так далее. Рамбам тоже с этим спорит. Почему? Потому что если звезды могут предсказать мне ситуацию, в которой я буду находиться, но эта ситуация тоже зависит от разных людей. Эта ситуация тоже зависит от окружающей среды, в которой я нахожусь. Ну тогда, допустим, там будет предсказание, что в таком-то и таком-то ситуации я попаду в такое-то место, где будет ограбление банка. И сейчас передо мной будет выбор, допустим, там спасти там заложников или не спасти заложников. Допустим. Таким образом, что получается, что тогда у воров нет свободы выбора. Они рано или поздно придут воровать и обворовать этот банк. И поэтому понятно, говорит Рамбам, что это тоже мнение, оно не может сходиться. Почему? Потому что, ну, как минимум, тогда получается, что и у тех людей нет выбора тоже и так далее. Поэтому ситуации, в которых может оказаться человек, это может быть вполне ситуация, которая не зависит от физически от самих людей, а может быть какие-то там физические стихийные бедствия или что бы то ни было там и так далее, и так далее. Это вполне может так быть и так далее. Еще одно мнение, некоторые считают, это тоже мнение, которое очень распространено среди наших мудрецов, что все ведомы звездами, да, все люди, они ведомы звездами, и по-настоящему звезды предсказывают будущее, предсказывают, что произойдет с человеком в той или иной ситуации, кроме тех, кто живет образом Торы. Те, кто живут образом Торы, на них распространяется определенная защита, дающая им выбирать. И этим самым образом они пытаются совместить каким-то образом астрологию совместно с свободой выбора. Они каким-то образом полностью это пытаются как-то объяснить и так далее. Сам Рамбам, он полностью отрицает астрологию как что-то вообще сущее, как наука, как что-то, о чем можно вообще обсуждать. Он считает это, как он пишет в многих местах, он считает, что это полная чушь, которая совершенно нелепая вещь и так далее, и так далее. В комментариях на Мишну, это есть у него комментарии на трактаты Мишны, Рамбам описывает и очень подробно описывает, во-первых, он пишет, что он это изучал, эту тему, он изучал астрологию тоже, в некоторых своих письмах он пишет, что он изучал, потому что ошибочно в юношестве считал это наукой. Но он описывает в Масехет Авуда Зара, он описывает именно сам исторический процесс, как все-таки астрология внедрилась в сознание еврейских мудрецов. Он описывает это как совершенно ошибочный подход, независимо от них, а как развилась наука, в которой они существовали, в которой они жили, поэтому они считали это чем-то научным, и ошибочно это приняли и так далее. Он описывает именно сам процесс, само это развитие, описывает именно весь исторический этап, как все-таки астрология проникла в иудаизм, и почему все-таки есть мудрецы, которые так считают. Опять же, сам Рамбам полностью эту идею отрицает, и более того, в книге законов Рамбам утверждает, что это запрет Торы этим заниматься. Я вот с вашего разрешения вам зачитаю, здесь Рамбама. Я использую опять же эту красную книжку Рамбама «Мишне Тора», переведенную на русский язык. И вот он объясняет нам такую, Рамбам пишет такую вещь. Это 11 глава из законов язычества, 8 закон. Кто такой предсказатель? Да, которым по Торе, Тора нам запрещает обращаться к предсказателям. Говорит Рамбам, кто такие предсказатели? Это тот, кто занимается астрологическим прогнозом, говоря, это день хороший, а это плохой. В тот день стоит делать какую-то работу, такой-то год или такой-то месяц неудачен для того или другого дела. Запрещено предсказывать периоды, 9 закон. Даже в том случае, когда человек не совершил действия, а только сообщил эту, смотрите, как он написывает, эту ерунду, которую глупцы считают правдой и наукой. А тот, кто совершил действия на основании астрологического прогноза, спланировав свои поступки в соответствии с советами астролога, получает телесное наказание по Торе. Он нарушил прямой запрет по Торе обращаться к астрологам. Как сказано, не предсказывайте периоды и так далее. Это написано в книге Вайкра, запрет предсказывать, обращаться для предсказаниями там, будущего и так далее. Но говорит Рамбам, чтобы ты не подумал, что этот запрет существует, потому что у них есть реально какое-то знание и так далее. Поэтому в 16 законе этой книги он пишет такую вещь. Все эти вещи, то есть он имеет в виду предсказания будущего и все, что он описывал до этого, все эти вещи ложь и обман. Это то, чем соблазняли прежние идолопоклонники народы земли, чтобы те за ними последовали. И недостойно Израиля людей, истинно мудрых, соблазняться этими бреднями и воображать, что в этом что-то есть. Как сказано, ведь не нужен знахарь Яакова и не нужен ворожей Израилю. И сказано, ведь эти народы, которые ты наследуешь, предсказатели и ворожей, слушались. А ты не это дал тебе Господь Бог твой. То есть Рамбам приводит цитаты из Торы, где-то напрямую запрещено вообще обращение к астрологам, этим занятиям и так далее. Но Рамбам говорит, не подумай, что это правда, это полная чушь. Тот, кто верит в это, в эти им подобные вещи и думает, говорит Рамбам дальше в законе, что в сердце своем, что это правда и мудрость, но Тора это запретила, это кто так думает, это глупец и неразумный, и подобен там детям, ну неграмотным имеется в виду, женщинам, сознание которых не цельно. Но мудрые и цельные с сознанием поймут из очевидных фактов, что эти вещи, которые запретила Тора, не являются наукой, но суть чушь и суета, которыми увлекаются бездельники и оставляют из-за них пути истины. Поэтому сказано в Торе, после того, как она предупреждает о всей этой ерунде, честным будь с Богом, с Господом Богом твоим. То есть Рамбам пишет, описывает нам ситуацию такую. Многие люди считают астрологию как что-то научное, как что-то обещающее, отвечающее, прогнозирующее будущее. Рамбам говорит, каждый, кто это считает, это полная чушь, он это полностью отрицает. Опять же, надо заметить, что это мнение Рамбама, к нему придерживалось несколько других мудрецов, но есть такие, которые, как мы сейчас с вами увидим, которые это мнение оспаривают. Это определенный спор. Но по мнению Рамбама, не может быть астрология в своей вот этой форме, которая прогнозирует поведение человека в той или иной ситуации, она не может соответствовать свободе выбора. Поэтому, естественно, астрология отходит назад полностью. Что же тогда есть астрология? Как Рамбам писал, астрология это был определенный инструмент разных языческих жрецов заманивать к себе людей. Мол, они знают правду, они знают истину, они знают будущее, потому что они там вот понимают по звездам и так далее, и так далее. Но по-настоящему евреи не должны в это верить. Если здесь нету и правды, и истины, тогда почему нельзя к ним обращаться? Объясняет Рамбам, потому что они заманивают к язычеству. Поэтому Тора запрещает к ним обращаться. Но, как мы уже с вами сказали, многим это очень крайнее, вот это крайнее мнение Рамбама, многим не очень, скажем так, заходит. Да? То есть есть многие мудрецы, которые это спорят. Почему? Потому что Талмуд напрямую признает эти идеи. И в Талмуде, например, там описывается, что человек, который родился под Марсом. Написано в Талмуде такая идея, что человек, который родился под Марсом, будет проливать кровь. И задает тогда Талмуд вопрос, если он будет проливать кровь, но он не хочет, что вы от него хотите? Он не хочет никого убивать. Он не хочет никого убивать. В чем он виноват, что он родился под Марсом? Говорит Талмуд, тогда пускай займется ремеслом, в котором есть проливание крови, но оно полезно для человека. Хирург, делающий обрезание, убойщик скота и так далее. То есть в этом мнении предоставляется нам что? Что хочет человек или не хочет, он будет проливать кровь. Поэтому лучше, чтобы он занялся теми ремеслами, в котором есть проливание крови. Только пускай проливает кровь правильно. То есть доктор, медбрат, хирург, что бы то ни было, где да, проливается кровь, но в хороших целях и так далее. Рамбам с этим спорит категорически. Почему? Потому что если он не хочет проливать кровь, он не хочет быть хирургом, он хочет быть поэтом, он хочет быть художником. Он не хочет вообще заниматься этим. Почему-то он вынужден. Интересная вещь такая, что Рашбо, один из больших мудрецов, Рашломо бен Адерет, один из мудрецов современников Рамбама, он жил чуть позже него, но можно сказать, что он его современник. Рашбо пишет, ему кто-то задал вопрос, что человек, который родился под Марсом, что ему делать? Рашбо сказал, что община должна заставить его идти учиться на хирурга, идти учиться на каких-то вот эти вот ремесла, где да, проливается кровь. Почему? Иначе он будет убийцей. То есть мы обязаны заставить поймать всех людей, которые родились под Марсом, и обязаны заставить их проливать. То есть выбор у человека, говорит Рашбо, выбор у человека не проливать кровь или не проливать кровь. Потому что если мы принимаем утверждение Талмуда, что тот, кто родился под Марсом, будет проливать кровь, значит выбор человека не заключается в том, что проливать кровь или нет. Говорит Рашбо, он будет проливать кровь. Выбор его заключается в каких целях он будет это делать. И поэтому мы, как общество, должны заставить этого человека проконтролировать то, чтобы он занимался теми ремеслами, которые связаны с проливанием крови. Иначе он будет убивать. Иначе он будет убийцей. Если он будет убийцей, вина лежит на нас. Рамбам, как мы с вами сказали, это категорически с этим спорит. И Рамбам далеко с этим не согласен. Говорит Рамбам, что нет, у человека всегда, всегда существует свобода выбора. И человек, если хочет, он может быть и художником, и писателем, и музыкантом. И не обидеть, даже если он родился под Марсом. Может быть одна такая вещь. Вполне может быть... Рамбам, интересно, здесь не обращает внимания на это. Вполне может быть, что у него, да, будет преклонность к определенной жестокости. Это вполне может быть. Но не из-за Марса. И не из-за каких-то звезд. Потому что влияние каких-то звезд на сознание человека, именно с этим спорит Рамбам. И поэтому вполне может быть, что у него будут какие-то преклонности. Есть даже такие люди, которые шли, принимали концепцию Рамбама, они соглашались с ним. Им было понятно, что да, что вот может быть вполне они говорили, что у этого человека будет преклонность к проливанию крови, к жестокости имеется в виду. Но он может себя перебороть. То есть они не объясняли, как Рашбо, который говорит, что у него нет выбора, он будет проливать кровь. Нет, были такие, которые считали, может быть, вполне, что он и не будет проливать. То есть у него будет преклонность к жестокости, но может себя перевоспитать и так далее. Рамбам не спорил с преклонностью, только Рамбам спорил с тем, что звезды которые находятся где-то там очень далеко, могут каким-то образом повлиять на мой характер. Таким образом, по мнению Рамбама, то, что мы сегодня с вами проходили, и подведем итоги. По мнению Рамбама, у человека абсолютная свобода выбора. Что означает абсолютная свобода выбора? Человек всегда, в любой ситуации, может повести так, как он захочет. Все зависит от его, конечно, будет ситуация, как мы уже сказали, где ему будет тяжелее себя так вести. Будет ситуация, где ему будет легче себя так вести. Это зависит от этого, конечно. Но у человека всегда есть возможность вести себя по правильности и так далее, и так далее. Теперь, у человека есть склонности, Рамбам с этим согласен. Но эти склонности ни в коем случае, говорит Рамбам, не связаны со звездами и не связаны с какими-то там неземными телами. И что бы то ни было, это вот эта взаимосвязь между моим ментальным миром, между моим сознанием и теми звездами, Рамбам полностью это отрицает и полностью с этим спорит. Как мы уже с вами видели, что есть несколько мнений мудрецов на эту тему, даже среди еврейских мудрецов, которые не согласны принимать такое вот крайнее мнение Рамбама, но во всяком случае это вот мнение Рамбама, которое здесь нам предоставляется. Окей, хорошо, мы сегодня затронули важную тему, поэтому урок был у нас, о чем нам говорят звезды. Ответ очень простой. По мнению Рамбама, звезды нам говорят только о красивом небе. Но по мнению других раввинов, да, вполне может быть, что звезды там могут нам что-то предсказать и так далее. Окей. Я рад, что у нас получилось сегодня тоже встретиться. И поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, рав Даниэль, за замечательный урок. И спасибо нашим участникам, что в столь поздний час учатся вместе с нами, вместе с Толдот.ру.
Присоединяюсь, да, полностью согласен. Я бы не выдержал сам, да.
Марина задает вопрос. Здравствуйте. Меня всегда смущал этический аргумент в пользу свободы воли. Допустим, у нас нет свободы воли, и тогда преступник не может не совершить преступление, поскольку он детерминирован на него. Но ведь тогда получается, что выбора нет и у судьи, который его наказывает. Судья ведь тоже детерминирован. Сам этот аргумент проистекает из того, что философ, представляя себя судьей, предполагает, что у него-то в любом случае свобода воли есть, что противоречиво. Разве из этого не следует, что спор о свободе воли в любом случае не имеет никаких практических последствий. Спасибо, Марина. Марина хотела задать вопрос голосом, но уже поздно, поэтому я прочла. Спасибо.
Отличный вопрос, по-настоящему очень хороший вопрос. Если я не ошибаюсь, этот вопрос затрагивал Кромвель, тот, кто скинул короля, вот это сделал революцию в Британии. Он был, кроме того, что он был большой деятель, он также был интересный философ. И он затронул этот вопрос о том, что когда ему там сказали, что этот король, который он сверг, кто-то был Чарльз, не помню, кто-то был, у него он был, если ты придерживаешься идеям детерминизма, так у него не было выбора, что-то такие претензии к нему. На это он ответил, у меня тоже нет выбора, я вынужден его наказать. Вы правильный вопрос задаете, но Рамбам затрагивает здесь немного другую тему. Рамбам заказывает не просто тему, почему мы наказываем преступника, а Рамбам затрагивает тему, почему Бог наказывает грешников, почему Бог поощряет праведников. Бог, естественно, мы не можен сказать, что он, да, ограничен какими-то ни было там детерминистическими последствиями и так далее. Почему же тогда Бог кого-то наказывает? Почему Тора нам обещает какие-то там поощрения или какие-то наказания и так далее? По-настоящему в отношении к человеку, да, вы правильно сказали, это вполне может быть такая вещь, и поэтому мы живем полностью как марионетки и ничем не управляем. Но Бог почему тогда наказывает?
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Что вы думаете о нумерологии? Это описание склонностей, черт характера и возможность поворотов судьбы по дате рождения человека. Так поняла.
Что я могу об этом сказать? Я думаю, что и если мы затронем тему, что я думаю, это мало кого интересует. А что об этом подумает Рамбам, я думаю, что то же самое, как и с астрологией. Я не думаю, что он будет к этому относиться по-другому. Рамбам просто исключит это. То есть, опять же, как мы с вами в дальнейшем увидим, из многих там намного более глубокие парадоксы в свободе выбора, которые возникают у у Рамбама, но он постоянно, скажем так, идет вперед со своей абсолютной свободой выбора. В его понятии не может быть ничего, что может каким бы то ни было образом ее ограничивать.
Спасибо, рав Даниэль. Почему сегодня так много уроков по гороскопам и астрологии от раввинов Хабада и других направлений?
Во-первых, астрология, она, да, была принята многими раввинами, занимающимися мистикой, то есть это еврейской каббалой и так далее, и так далее. Почему много уроков по еврейской каббале? Я думаю, потому что это намного более интересно, наверное, чем сухие философские вопросы, которые возникают у Рамбама и так далее. Там людей всегда тянуло к мистике. И поэтому, да, каббала выделяет много. Опять же, надо понять тоже, в самой каббале там тоже очень много споров о влиянии самой этой астрологии. Это огромная тема, где очень много разных споров и так далее. Но если мы идем по Рамбаму, и самое главное, знаете, вот, ведь движение Хабада, оно и внедрило Рамбама, учение, каждодневное учение Рамбама. Хабада ведь в Рамбаме основу, большущую основу и так далее. Я вам зачитал закон, который обязательно каждый хабадник его читал, потому что этот закон напрямую написан в Рамбаме, в законах язычества, что они в данной ситуации будут с этим делать. Наверное, как-то это прокомментируют по-своему, я не знаю, но... Но просто астрология, это, как любая другая мистическая тема, всегда-всегда заманивала много людей.
Спасибо, рав Даниэль. Ирина пишет, что в Торе говорится, что Всевышний управляет этим миром при помощи звезд.
Есть? Я не знаю такого в Торе. У меня в Торе такого не написано. Есть Мидрашим, опять же, есть Мидрашим, которые говорят... что выйди, там, говорит Аврааму, что там выйди из своих созвездий, что-нибудь там такое и так далее, и так далее. То есть наоборот, Тора к этому относилась как к чему-то негативному. Тора относится к этому чему-то как что-то плохое. То есть Авраам, он по созвездиям своим, по Мидрашу, это не Тора, надо разделить. Дело в том, что очень многих людей путаются, потому что их подход к Торе всегда через Мидрашим, и они не могут точно понять, где Тора, где Мидрашим. Подход к Мидрашим немного другой. То есть я не говорю ни в коем случае, что это неправильно, но надо понимать, как их расшифровывать. Но во всяком случае, в Мидраше написано, что Всевышний сказал Аврааму, выйди созвездия, потому что созвездия для тебя ничего не говорят и так далее, и так далее. То есть наоборот, мы видим, что это против созвездия. Тора запрещает обращаться к астрологам. Тора запрещает, это где в Торе написано, что Всевышний управляет звездами. Я не помню такого.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующая Мирьям пишет, что есть комментарий, что Авраам занимался астрологией и знал, что у него не будет детей, и поэтому было изменено его имя, чтобы изменить судьбу. Как после этого можно отрицать астрологию?
Как мы уже сказали, Рамбам отрицал не только какой-то мидраш, где-то написано, Рамбам отрицал напрямую Талмуд. И Рамбам приводит это, как эта ошибка внедрилась туда и так далее. То есть мидраш это мидраш. Надо понимать, надо понять еще, как я уже сказал, может быть, следующие наши темы как-нибудь затронут подход, который должен быть человеку к мидрашу. Мидраш надо уметь расшифровывать. Мидраш ни в коем случае нельзя понимать его буквально. Каждый мидраш скрывает какую-то идею, каждый мидраш скрывает какую-то вещь. Кроме того, у нас есть очень огромные споры среди самих мидрашим. Мидрашим – это огромный сборник разных мнений, приводимых там и так далее. Среди них есть многие разные споры и так далее, и так далее. Я не думаю, что можно привести какое-то доказательство против Рамбама из какого-то мидраша. Во-первых, его можно прокомментировать. Во-вторых, можно найти всегда другой мидраш, который это будет с этим мидрашем спорить и так далее, и так далее. Есть ли такое мнение среди наших мудрецов? Я сказал, что есть такое мнение. Конечно, без вопросов. Рамбам считает это мнение ошибочным.
Спасибо большое, рав Даниэль. Есть поднятая рука. Диана, я дала вам возможность задать его. Алло. Нет, не получается у нас. Ну, может, чуть-чуть попозже получится.
Господа, зачем вы ссылку «Открытый доступ» скинули? У вас же тут половина населения, блин-конфы, челики пришли поугарать.
Нет, что-то непонятно. Ладно, хорошо, спасибо.
Не надо, ну подожди, мнение. Подожди, давай поговорим. Да.
Хорошо. Рав Даниэль, есть еще пару вопросов из YouTube? Можем их озвучить. А если человек голодный, без работы и украл еду, у него есть выбор или нет?
Конечно, есть. Только, опять же, это, естественно, это намного более тяжелый выбор. Не дай бог нам оказаться в такой ситуации. Но выбор есть, конечно, есть. Более того, человеку, которому представили пистолет к виску и заставляют совершать тот или иной поступок, у него тоже есть выбор. Только этот выбор намного более тяжелый, потому что инстинкт выживания – это достаточно сильный фактор. И у него выбор намного более тяжелый будет. Но выбор есть, конечно. Даже в такой ситуации, даже с пистолетом у виска, и где бы, в какой ситуации бы ни находился человек, опять же, выбор может быть тяжелый, и выбор может быть, ну, для простого человека даже невыносимый, но он есть. Извините, я вас не слышу, Тиферет, я вас не слышу.
О. А, извините, сейчас все хорошо? Да. Мирьям написала вопрос про предсказывание периодов, если я правильно понимаю. Угу. Читаю, есть понятие времен, это рацион. Это не предсказывание периодов? Я не поняла, но может вам понятно.
Я не знаю, что имелось в виду, но у нас есть запрет по Торе предсказывать период. Так переводится на русский язык от слова «она». Оттуда идет тот, кто предсказывает период, называется «меонен» от слова «она», сезон. Имеется в виду предсказание периода, какой год лучше совершать там, бизнес, какой год лучше открывать что-то. То есть это можно, знаете, сравнить с современным гороскопом, когда написано, там, не знаю, тельцу, телец сегодня встретит своего друга. Или там водолей сегодня найдет свое счастье. И так далее. То есть они вот, именно вот это занятие по Торе запрещается. Говорит, что тот или иной день он способен на это.
Спасибо большое. А если предлагают отказаться от веры в пользу язычества с пистолетом у виска, разве есть выбор у еврея?
Более того, от нас требуется умереть и не совершить язычество. Это одно из трех жертв, где требуется от нас умереть, но не согрешить. И поэтому мы понимаем, что да, даже в данной ситуации есть у человека выбор. Он, опять же, я повторяюсь, он тяжелый выбор. Не дай бог нам очутиться в такой ситуации. Как я себя поведу, я даже представить себе не могу. Это очень тяжелый выбор. Но это не означает, что выбора нет.